Говорит радио «Свобода». «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день, Иван.
Сегодня в программе «Памяти художника Эндрю Уайта», эссе Бориса Парамонова, новые книги в Москве и в Праге и новые музыкальные записи. Что мы сегодня будем слушать, Андрей?
Сегодня мы будем слушать хорошо всем знакомую музыку, а именно картинки с выставки, но в незнакомой пока еще нашим слушателям обработке. Это вариант Александра Ростоцкого, московского джазового музыканта.
То есть, Андрей, я вижу, что у нас пошла с вами такая линия, такая тенденция — джазовые переложения русской классики, правда?
Нет, не всегда. К тому же, если брать картинки с выставки, это одно из любимых произведений у джазовых музыкантов и у рок-музыкантов. Кто только не издевался над этими несчастными картинками, дошла очередь и до нас. Александр Ростоцкий, здесь я слово «издевался» сразу убираю, чтобы не было никаких непониманий, отнесся на удивление бережно, на удивление мастерски. И я с огромным удовольствием представляю сегодня его компакт-диск, который, по-моему, совершенно невероятная работа, по крайней мере, для российского джазового сообщества.
Андрей, по-моему, последние дни были любопытны в смысле культурных новостей и их содержания, и их разнообразия. Я хочу первому предоставить слово вам, чтобы вы поделились этими новостями и вашими впечатлениями.
Ну, во-первых, я хочу сказать, что, как всегда, темы, которые мы с вами как-то затрагиваем, Иван, вдруг получают неожиданное продолжение. Помните, мы с вами говорили, правда, повод для разговора, может быть, был не совсем радостный, но мы с вами говорили о русских в Голливуде, начиная от 20-х, наверное, годов и вплоть до практически сегодняшнего дня. И вот пришло сообщение, что известный историк моды Александр Васильев подарил городу Владивостоку коллекцию фотографий «Русский Голливуд». Впервые она была представлена публике в дни 6-го кинофестиваля «Меридианы Тихого». И сейчас эта коллекция заняла место в кинотеатре «Синематека», который работает в Международном выставочном центре музея имени Арсеньева в Владивостоке. В этой коллекции собраны фотографии актеров и режиссеров, и продюсеров, как бы сказать, работников Голливуда, имеющих русские корни, от Юла Бринера и Михаила Чехова, вплоть до тех, кто сегодня также может быть замечен на экране. В коллекции кадры фильмов, в основе которых лежат русские классические произведения, это «Братья Карамазовы», «Воскресенье», «Война и мир», «Дубровский» и другие, а также кадры из тех фильмов, в которых так или иначе представлена российская история, «Доктор Живаго», «Девушка из Ленинграда» и тому подобное.
Как интересно, Андрей, вы об этом сейчас сказали, а на волнах «Радио Свобода» не далее, как в воскресенье 25 января, прозвучала программа, в которой наш коллега Мумин Шакиров, режиссер и журналист, рассказывал о своем новом фильме, который называется «Голливуд. Русская дорожка», о тех русских в Голливуде, которые сегодня населяют его окрестности, которые снимаются, которые снимают, которые пишут сценарии и так далее, работают художниками, музыкантами, в общем, всеми профессиями, которые собирает вокруг себя Голливуд, а он собирает, кажется, практически все профессии, как всякое кино, синтетическое искусство. И программа, по-моему, была интересна для всех, кто не только любит кино, не только следит за судьбами русских актеров, но и вообще для всех, кто интересуется русским Голливудом и историческим, потому что он рассказывал и о Михаиле Чехове, и о разных других интересных деятелях культуры, которые уже ушли из жизни. Так что здесь такой получился у нас как бы пандан. Такой получился мостик, связывающий это. Меня очень интересует судьба русских в Голливуде, и, в частности, судьба одного из самых талантливых, литературно талантливых русских. Я имею в виду человека, скрывшегося под псевдонимом Ветлугин. Это был Владимир Рындзюн, писатель, автор записок «Мерзавца» и других книг о гражданской войне, талантливейший журналист, который переехал жить в Нью-Йорк, а затем был приглашен в Голливуд в середине 20-х годов. Из Голливуда он через какое-то время уехал, а вот куда он скрылся, какова была его судьба, почему он, вполне успешный голливудский продюсер, не прижился там, что стало с этим человеком, мне неизвестно. Я очень хотел бы узнать его судьбу, потому что это один из самых-самых интересных, на мой взгляд, эмигрантов русских первой волны эмиграции 20-30-х годов. Андрей, может быть, и вы что-нибудь о нем знаете?
Нет, я не знаю о нем, но я подумал, как интересно, что у меня тоже есть человек, такая маленькая составляющая американской фабрики грез. Это композитор Дмитрий Тёмкин. Мне очень нравится этот композитор, тем более, если мы говорим о, ну, если, может быть, не самой первой волне, но, тем не менее, о тех, кто начал работать еще до войны в Голливуде. Дмитрий Тёмкин – замечательный композитор, автор многих песен, мелодий, саундтреков, которые вошли в золотой фонд современной не только киномузыки, но и просто музыки. Не так давно были обнаружены забытые, неизвестные записи, которые он делал для документальных фильмов о войне. Этот человек мне безумно интересен. Как интересно, вот, Иван, что у вас есть одна личность, которую вы выделили, и у меня. Может быть, когда-нибудь мы попробуем сделать что-нибудь о них. Я не знаю, работали они вместе или нет, но это было бы тогда совсем забавно.
Вполне возможно, по времени это может совпасть. Андрей, раз уж мы заговорили о кино, прошедшая неделя принесла много киноновостей, были разные номинации, были разные награждения. Что вы отметили бы?
Ну, я сейчас ничего отмечать не буду, потому что все награды вручались фильмам, которых я не видел. И, думаю, никто еще практически в Москве не видел, за исключением, может быть, некоторых критиков, посмотревших их на международных фестивалях. Если можно, все мои комментарии я пока попридержу. Я просто очень доволен, что моя любимая актриса Мэрил Стрип не далее как пару дней назад получила очередную награду, награду гильдии американских актеров. Я считаю, что это та актриса, у которой наград не может быть слишком много. Я вот за нее очень рад. А вот фильмы, если можно, я буду комментировать тогда, когда уже конкретно буду знать предмет разговора.
Заметили ли вы, что в Лондоне возобновлена постановка очень известной в свое время пьесы Тома Стоппарда «Every good boy deserves favor»? Это пьеса, посвященная диссидентству, посвященная выстаиванию человека в тоталитарной системе и двумя прототипами, или, может быть, одним прототипом главного героя был известный правозащитник Виктор Файнберг, один из тех, кто вышел в 68-м году в августе на Красную площадь, защищая честь России, страны, оккупировавшей Чехословакию, а другим, если не прототипом, то консультантом Стоппарда был, может быть, самый известный правозащитник и звучащий сегодня на волнах Радио Свобода Владимир Буковский, который рассказывал ему о своем личном опыте, пережитом в тюрьме и в психиатрических больницах, куда его не раз заключали. Вот эта пьеса снова идет в Лондоне, в Национальном театре, несмотря на то, что, казалось бы, психиатрическая система и Советский Союз должны были бы отойти в прошлое. Тем не менее, значит, у Лондона есть и такие театральные возможности привлекать зрителя на такие пьесы. А тут интернет и подхватывает, что лондонские театры устояли в эпоху кризиса, и театры снова полны. В некоторые очень трудно даже достать билеты, несмотря на всю дороговизну. Так что театральная жизнь совсем не умирает, как можно было бы подумать, если обращаться снова к теме «Кризис и искусство».
Я только хочу напомнить, что изначально, а эта пьеса, это на самом деле довольно старая, она 77-го года. Пьеса была написана по просьбе знаменитого музыканта, знаменитого дирижера Андре Превена, или Андре Превина, как его называет англоговорящий мир. И по замыслу, оригинальному замыслу, в ней небольшое количество актеров, но каждый раз занят полный симфонический оркестр. Вот интересно, в том варианте, который возобновлен сейчас в Лондоне, во-первых, участвует ли симфонический оркестр, я честно этого не знаю, или они довольствуются фонограммой, все-таки как-никак кризис, и использована старая музыка, написанная Андре Превеном, или что-то новое. Вот это очень интересно, спасибо, что вы сказали про эту постановку, я постараюсь это узнать. Не так много, на самом деле, театральных постановок, которые привлекают музыку и музыкантов как полноправных исполнителей. Естественно, я не беру внимание оперу или балет, я говорю именно вот о таком, как бы, как сказать, прозаическом театре. И каждый раз этот эксперимент очень интересен.
Андрей, я уверен, что участие оркестра в этой пьесе абсолютно никем не только не исключалось, но и не может быть исключено, не может быть оркестр удален, потому что он в основе сюжета. И вот, насколько я помню, рассказывал об этой пьесе, к сожалению, я ее не смотрел и не читал, но я слышал восторженные пересказы о ее постановке, и, насколько я помню, там все началось ведь с оркестра, с того, что Андре Превен принес Стоппарду эту идею вывести на сцену оркестр и вокруг него что-то закрутить. И Том Стоппард, как раз отталкиваясь от оркестра, сделал своего героя исполнителем на музыкальном треугольнике, и отсюда все пошло. Так что оркестр не может исчезнуть. Он играет там такую же роль, какую играет мысль, нравственная расположенность Тома Стоппарда защищать диссидентов из Восточной Европы, ну, уже хотя бы потому, что сам Том Стоппард, как известно, родом из Чехословакии. Андрей, напомните, пожалуйста, какая музыка сегодня у нас звучит в программе, раз уж мы заговорили об оркестре на сцене Лондонского театра.
Ну, сегодня я с огромным удовольствием представляю, с моей точки зрения, совершенно колоссальную работу. Это аранжировка московского музыканта, московского басиста Александра Ростоцкого, который еще практически три года назад записал картинки с выставки, но только сейчас этот альбом увидел свет. Замечательное издание, с любовью сделанное, о нем я расскажу чуть позже, а пока слушаем просто музыку. Мусоргские картинки с выставки, аранжировки Александра Ростоцкого.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Скончался американский художник Эндрю Уайт. Свой отклик прислал наш нью-йоркский автор Борис Парамонов.
Умер американский художник Эндрю Уайт. Ему был 91 год, и всю жизнь он прожил в своем родном городке Чатсфорд, штат Пенсильвания. Человек всячески коренной, корневой, в котором ничего не было от художественной богемы Нью-Йорка или западного побережья. Уайт был в живописи тем, что называется «реалист». Некоторые его картины чрезвычайно популярны, а больше всего «Мир Кристины». Девушка лежит на траве и смотрит вдаль. На горизонте дом с амбаром, а над всем простирается огромное небо. Приглядевшись, зритель видит, что поза у девушки странная, какой-то неестественный излом тела, и, наконец, понимает, что она калека и не лежит на траве, а ползет по ней. Эту картину даже в Советском Союзе многократно воспроизводили, это понятно. В СССР художественным каноном был реализм, а Уайт, вне всякого сомнения, реалистический художник. Эндрю Уайт, сын знаменитого в свое время художника-иллюстратора, начал работать в 30-е годы. «Мир Кристины» написал в 40-е. После этого слава его уже не иссякала. Но зрелые его годы пришлись на время, когда появился, расцвел и занял господствующее положение в живописи абстрактный экспрессионизм. Гением стал Джексон Поллок, а за ним хлынули все. В этой ситуации Уайт при всем его традиционализме стал чем-то вроде бунтаря-диссидента. Он шел против течения. В некрологе Уайта, появившемся в «Нью-Йорк Таймс», в частности, говорится.
Один художественный критик, отвечая на анкету журнала Art News, задавшего вопрос, кто из нынешних американских художников наименее оценен и кто наиболее захвален, причислил Эндрю Уайта сразу к обеим категориям. Критики в основном пренебрегали его работами, утверждая, что он окончательно дискредитировал художественный реализм. Но поклонники Уайта говорили, что его одобряет так называемое «молчаливое большинство», чрезвычайно модный термин времен Вьетнамской войны, когда хотели думать, что войну поддерживает большинство американцев, только они, в отличие от противников войны, не устраивают шумных демонстраций. И действительно, на его выставке народ ломился. Некий журналист написал в 1963 году: «Людям нравилось, что у модели Уайта носы находились там, где им положено».
Это, конечно, нелегкий вопрос. Можно ли судить о достоинстве художника в зависимости от отношения к нему широкой публики? Очень легко ответить, что нет, нельзя. Эволюция искусства сделала его весьма специализированным занятием, и для суждения о нем требуется весьма высокая эстетическая эрудиция. Пруст, Джойс, Пикассо, Шостакович никак не могут нравиться массе читателей, зрителей или слушателей. Но нет сомнений в том, что это гении. Даже Фолкнер не может называться популярным писателем. Есть в Америке телевизионное шоу «Опры Уинфрид», выше всякой меры популярное. Однажды Опра сказала, что прочитала книгу Фолкнера, и ей очень понравилось. Опра – поп-гуру, каждое слово ловит миллионы. Некое издательство переиздало сразу три романа Фолкнера. Полный провал. С другой стороны, возьмем Хемингуэя. Его любят и читают, а ведь это достаточно изысканный писатель, правда, очень неровный. Так и с живописью. Если художник пишет по старинке, значит ли это, что он уже и не художник? Мне легче говорить об этих предметах на примере литературы. Возьмем сегодняшний, актуальнейший опыт постсоветской литературы. Много появилось писателей, и чуть не о каждом можно сказать что-то хорошее. Но тон задали, конечно, трое – Татьяна Толстая, Сорокин и Пелевин. После них мне лично неинтересно читать никого из нынешних реалистов, как бы ни остра была тема. Вот, скажем, такая – проникновение китайцев в Сибирь и на Дальний Восток. Тема, несомненно, острая, куда острее какой-нибудь Южной Осетии. И об этом пишут вчерашние деревенщики, кажется, сам Распутин. Но это уже, грубо говоря, не товар, потому что сегодня незачем искать в художественной литературе информацию. Как бы ни зажимали медию, в сегодняшней России по сравнению с Советским Союзом небывалая свобода слова, и о таких сюжетах знают и говорят помимо литературы. Сейчас мы вправе предъявлять к литературе чисто эстетические требования и судить ее исключительно по эстетическим критериям. Я взял патологии Захара Прилепина и бросил. Не нужна мне билетаризованная хроника Чеченской войны. Или тот же Китай. Об этом нужно писать так, как Сорокин в «Дни опричника». И ведь это отнюдь не реализм. Традиционная манера письма, несомненно, останется, но писать будут не о проблемах, а о, так сказать, происшествиях, рассказывать истории, забавные или страшные. Никто не будет поднимать в художественной прозе жгучие вопросы современности, взятые в их простой фактичности. Так и в музыке. Потребность в песне, в простой мелодии останется, хотя как раз сегодня из поп-музыки она ушла неизвестно куда. Вспомним, кстати, Шостаковича. Он умел писать для самых, что ни на есть, широких масс. Например, песня «Нас утро встречает прохладой». Примерно то же относится и к живописи. Во-первых, никогда не исчезнет потребность в портрете. Фотография не то. Есть шедевры портретной фотографии, но в них настоящий артист работает не цветом, а светом. Фотопортрет в цвете – дешевка. И еще, пожалуй, главное, живопись способна создавать так называемые иконические образы. Изображение, несмотря на весь его реализм, приобретающее символическое значение. Вот, скажем, «Богатыри» Вознецова. Живопись так себе, а образ живет и останется. В Америке такой иконический образ, допустим, американская готика Гранта Вуда, фермер с женой, держащий в руках вилы, или уже вне сатиры, портрет матери Уистлера. Такой же иконический смысл у Кристины Уайта. Эндрю Уайт, что называется, умел нарисовать лошадку, и носы у его модели были там, где им положено находиться. Но художник может и другое сделать – отправить нос в путешествие. Примеры всем известны.
Памяти американского художника Эндрю Уайта. Радиоэссе Бориса Парамонова. Андрей, напомните нам, пожалуйста, какую музыку мы сегодня слушаем.
Музыка Модеста Мусоргского, аранжировка Алекса Ростоцкого, картинки с выставки. Исполняет трио Алекса Ростоцкого.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
А сейчас мы сделаем перерыв на краткий выпуск новостей, после чего продолжим программу «Поверх барьеров».
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Ожидания, связанные с началом работы после 18-летнего перерыва Поместного собора Русской Православной Церкви, обсуждаем с философом-публицистом Виктором Аксючицем.
Ждем ваших звонков с 23 часов «Время московское». Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. На Поместном соборе Русской Православной Церкви в Храме Христа Спасителя завершилось тайное голосование по выборам патриарха Московского и всея Руси. Начался подсчет голосов. Участникам собора было предложено два претендента – митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл и митрополит Калужский и Боровский Климент. Третий в списке избранных архиерейским собором глава Православной Церкви Беларуси митрополит Филарет снял свою кандидатуру и призвал своих сторонников голосовать за Кирилла. В центре Назрани в результате нападения неизвестных ранен подполковник милиции, командир спецбатальона внутренних войск МВД России Тимур Арчаков. Он госпитализирован с ранениями различной степени тяжести. Сегодня Международный день памяти жертв Холокоста. Российские правозащитники призывают мэра Москвы Юрия Лужкова разрешить провести 8 февраля акцию в память о Станиславе Маркелове, Анастасии Бабуровой и других жертвах политических убийств, расизма и ксенофобии. Министерство обороны России требует от Грузии немедленно освободить младшего сержанта российской армии Александра Глухова. Как заявил представитель российского военного ведомства, сержант был захвачен грузинскими спецслужбами в Волхолгорском районе Южной Осетии и вывезен в Тбилиси. Грузинское телевидение распространило заявление Глухова, в котором он просит Грузию предоставить ему политическое убежище, так как больше не может терпеть тяготы российской военной службы. Верховный суд России отклонил жалобу адвокатов и признал законным приговор, вынесенный бывшему акционеру компании «ЮКОС» Леониду Невзлину. Он приговорен к пожизненному заключению.
Говорит Радио Свобода. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Андрей, напомните, пожалуйста, что за музыка звучит сегодня у нас.
Сегодня мы слушаем, как Алекс Ростовский, Яков Окунь и Александр Машин играют музыку Модеста Мусоргского «Картинки с выставки». Аранжировка Алекса Ростовского.
Андрей, какими новостями мы не успели еще обменяться с вами в первой части программы?
Ну, я думаю, надо упомянуть довольно-таки радостную новость о том, что публике было представлено неизвестное до ныне сочинение Моцарта. Хочу напомнить, что оно было обнаружено еще в 2007 году в частной коллекции во французском городе Нанте. Но вот только сейчас эти листочки, на которых были обнаружены ноты, были приведены в божеский вид, и только сейчас это произведение было исполнено. Как ни странно, задержка была вызвана в частности тем, что исследователям нужно было время, чтобы удостовериться, это действительно новое сочинение, или это наброски какого-то уже известного, а может быть даже и фрагменты, переписанные какого-то известного сочинения. Выяснилось, что это нечто новое, публике неизвестное, и вот оно и было представлено. Эксперты Мадридского музея «Прадо» пришли к окончательному выводу, что считавшаяся почти 200 лет работой Франциско Гойи картина «Колосс» все-таки принадлежит не его кисти, а кисти одного из его учеников.
Я торжествую, Андрей, душа поет. Вот теперь, по-вашему, эту картину должны продолжать чтить, потому что она написана гениально, а по моей версии ее должны отнести в запасники, что будет правильно с моей точки зрения, потому что аура имени великого художника играет главенствующую роль. Увы, но это так.
Картина, напомню, сделав вид, что я не слышал вашей фразы. Картину Бодлер называл чудовищной правдой. Она была написана в начале XIX века, и довольно давно уже были сомнения в ее подлинности. Теперь сомнений никаких нет. Она написана не Гойей. Мне даже интересно не то, будет ли перед ней теперь больше посетителей в музее или меньше, а то, вот насчет чего вы пошутили, Иван, ее оставят на том же месте или унесут куда-нибудь в угол, чтобы не смущать почтенную публику. Я надеюсь, что оставят на том же.
Но уберут из характеристики Бодлера слово «правда», оставив только эпитет «чудовищный».
Какой кошмар, какая жуть. И если уж говорить о художниках, извините, ради бога, Иван, мы с вами в прошлую программу забыли упомянуть, или, по крайней мере, я забыл упомянуть о юбилее одного из моих самых любимых художников, или, вернее, художниц. 12 января исполнилось бы 100 лет Марии Примаченко. И, как я узнал с изумлением, ЮНЕСКО объявил этот год, в частности, и годом Примаченко. Хочу напомнить, что Мария Примаченко – это совершенно гениальная, наивная художница или художница-примитивист с Украины. Последние годы она жила, как ни жутко это звучит, недалеко от Чернобыля. Ее жизнь была очень несладкой. После ее смерти несчастья продолжались. Очень многие картины были похищены какими-то неизвестными бандитами, ворвавшимися в дом. И тем не менее, те альбомы, которые были изданы, те картины, с которых были сделаны слайды, то есть то, что дошло до нас, то, что мы можем сейчас посмотреть, все-таки заставляет поверить, что это была действительно замечательная, гениальная, добрая и какая-то праздничная художница. Я помню ее еще по ее альбомам 70-х годов, которые не могли не издаваться в СССР, потому что все-таки в СССР надо было издавать картины национальных художников, и даже такой, в общем-то, почти сюрреалист, как Чурлёнис, издавался, в то время как другие сюрреалисты были под запретом. И вот издавалась Мария Примаченко, у меня до сих пор сохранились ее старые альбомы, замечательная художница, я надеюсь, что будет издано что-то большое, толстое, объемное, где ее творчество будет представлено наиболее полно.
Хочу рассказать об одной книжке, появившейся недавно, очень большой, толстой, представительной книжке. В ней, сейчас я посмотрю, 500 с лишним страниц, и она называется «Дом в изгнании». Это очерки о русской эмиграции в Чехословакии с 18 по 45 год. То есть судьба, так сказать, золотой эмиграции, эмиграции первой волны. Книжка издана в декабре 2008 года обществом «Русская традиция». Это общество выпускает и журнал «Русское слово». Но прежде чем сказать о том, что написано в русском слове, я открою оглавление этого большого, иллюстрированного старыми черно-белыми и очень симпатичными, интересными фотографиями. Я хочу сказать, что это не научное издание, оно написано журналистами, историками и потомками русских эмигрантов, не претендует на научность, но претендует на историографичность. Здесь есть разделы «Русская акция», то есть о том, как чехословацкое правительство помогало русской эмиграции. Здесь есть большой раздел, посвященный Праге как русскому Оксфорду, так называли вот эту культурную и научную жизнь, называли ее Оксфордской русских эмигрантов 20-30-е годы, потому что прежде всего эмиграция в Праге была профессорской и студенческой. Затем рассказывается о русских центрах в Чехословакии, о российских ученых и об их деятельности. О каждому посвящена или наиболее выдающимся посвящена маленькая главка, об общественных деятелях, о военных, о православных, о художественной интеллигенции, о русском заграничном историческом архиве, который собрал так много всевозможных коллекций со всего мира, хранил их для будущей России, для памяти о революции, о гражданской войне, о смутном времени. И это тот самый архив, который смершевцы вывезли в 1945 году. Якобы Чехословацкая академия наук подарила Советской академии наук к ее юбилею. Затем небольшой раздел посвящен судьбе русской освободительной армии, то есть власовцам. И русский некрополь, в котором рассказывается о Большанском кладбище. И тут я хочу обратить внимание всех, кто интересуется эмиграцией, на такое замечательное приложение или отдельную главку в этом томе. Владимир Гавринёв, известный историк русской эмиграции в Праге, публикует здесь роспись большей части могил на Ольшанском кладбище. Эта роспись никогда не публиковалась. Здесь она представлена не только в виде имен, но с краткими характеристиками. Список мемориальных захоронений старого русского кладбища на Ольшанах. И, насколько я понимаю, здесь не только сохранившиеся могилы, но и те, которые были в свое время, а сейчас утрачены. Это, к сожалению, вполне естественный исторический процесс вытеснения старых могил более новыми, поскольку за целой частью могил не следят, не оплачивают их сохранение. И, в общем, это очень печальный, но совершенно неизбежный процесс во всем мире происходящий. Но заговорил я об этой книге «Дом в изгнании» вот почему. журнал «Русское слово», который выпускает та же «Русская традиция», опубликовал в своем последнем номере такие материалы из этой большой и представительной книги. И здесь рассказывается о драматическом положении, которое сопровождало издание этой книги. Дело в том, что сперва российский МИД пообещал оплатить это весьма и весьма дорогое издание, а затем, в последний момент, когда уже было написано предисловие российским министром иностранных дел Лавровым, затем деньги были неожиданно отозваны, и, так сказать, весь этот проект повис в воздухе. Что не понравилось представителям российского МИДа в Праге? По-видимому, не понравилось что-то в содержании этой книги. Редакторы предлагают читателям самим судить о том, что же могло не понравиться. Я, как читатель, могу высказать свое мнение по этому поводу. Конечно, не понравилось то, что судьба русской эмиграции в 1945 году представлена как трагедия, потому что смершевцы и НКВД, и другие советские карательные органы арестовывали эмигрантов. Судьба нескольких десятков до сих пор неизвестна. Судьба сотен, если и известно, то это судьба самая печальная и черная. Они были арестованы, увезены в СССР, и многие не вернулись обратно к своим семьям, а те, кто вернулись, вернулись уже совершенно другими людьми, с искалеченными душами и с искалеченными телами. Конечно, не понравилась такая главка, которая вполне нейтрально вроде бы рассказывает о сделанном генералом Власовым здесь, в Праге, об освобождении русской освободительной армии Праги от немцев, о том, кто же был освободителем Праги на самом деле, до Красной армии в мае 45-го года. И вот из-за всего этого МИД забрал назад деньги. Очень странно быть свидетелем того, что в 2009 году правда 60 с лишним летней давности до сих пор не угодна возрождающемуся российскому агитпропу. Андрей, но чтобы не ограничиваться этой странной книжно-культурной новостью, расскажите о той книге, которая привлекла ваше внимание. До программы вы обещали рассказать кое-что.
Да, это книга, которая вышла в самом-самом конце 2008 года. К сожалению, я не могу сказать той фразы, которую, конечно, сказать хотелось бы, что вот эту книгу вы теперь можете купить в магазинах или можете посмотреть в библиотеках. Я не знаю ее магазинно-библиотечной судьбы. Дело в том, что эта книга вышла при финансовой помощи крупной корпорации, а именно «Газпромкомплектация». А, насколько я понимаю, это был частично, как минимум, а может быть и на 100% заказ. Насколько я знаю, одно из подразделений «Газпрома» целиком выкупило тираж. И вот дальнейшая судьба этих экземпляров, а их всего 1500, мне неведома. Я сейчас скажу, что это за книга. Я почему так подробно говорю о том, что ее трудно найти, потому что если кому-то повезет, и вдруг вы увидите книгу, альбом под названием «В стране чудес Алисы», хватайте, не задумываясь. Эта книга доставит удовольствие вам, вашим знакомым, близким, вашей семье. Это книга, которую нужно держать на полке и возвращаться к ней неоднократно, и найти которую, к сожалению, боюсь, будет нелегко. Итак, «В стране чудес Алисы». Книга, изданная по заказу или при финансовой помощи корпорации «Газпромкомплектация», подготовлена и выпущена студией 4+4. Сначала о выходных данных. В выходных данных я увидел строчку, которая, может быть, и присутствовала раньше в каких-то изданиях, но я никогда этого не замечал. Автор идеи – Дмитрий Аблин. Когда я говорил с Дмитрием Аблиным, я первое, что я его спросил, что значит автор идеи? Что он просто придумал книгу, бросил идею и исчез в туманной дали? Нет, Дмитрий Аблин как раз и руководитель этой студии 4+4, которая в общем книгу и подготовила. Итак, что такое «В стране чудес Алисы»? У этой книги есть подзаголовок, который во многом отвечает на этот вопрос. «История создания, иллюстрирование и русскоязычных переводов сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес». Использован перевод, с моей точки зрения, замечательный перевод Нины Демуровой. Она же написала вступительную статью. В книге более 450 иллюстраций, 30 художников. В книге напечатан перевод Демуровой, цитируются и упоминаются другие переводы, рассказывается вкратце их история, но в основном это альбом иллюстраций к Алисе. Начиная с самых первых классических канонических иллюстраций Джона Тенниела 1865 года, которые, как мы знаем, не очень понравились Льюису Кэрролу, и он обвинял художника в том, что они сделаны не совсем правильно. Например, у Алисы, по словам Кэрролла, непропорционально большая голова и непропорционально маленькие ноги. И вплоть до иллюстраций самого последнего времени, включая и легендарные, и, к моему изумлению, оказалось мало кем виденные иллюстрации Сальвадора Дали. Мой второй вопрос Дмитрию Аблину был, легко ли было получить разрешение на использование иллюстрации Дали. Выяснилось, что нет. Я правильно задал вопрос. Это было сделать нелегко. И, тем не менее, переговоры с тремя организациями, с тремя музеями, которые располагались в самых разных уголках света, от Флориды до Фигероса, привели к тому, что вот мы теперь можем, взяв в руки эту книгу, посмотреть не только классические иллюстрации Тенниела, не только иллюстрации начала века, например, Бесси Пис Гудман, не только всем известные иллюстрации Мервина Пика 40-х годов, и не только иллюстрации наших художников, которые часто сопровождали русскоязычные издания Алисы. Это Май Митурич, Геннадий Калиновский, Юрий Ващенко, Валерий Алфейский, но и, повторяю, замечательные, с моей точки зрения, и достаточно редкие в воспроизведении иллюстрации Сальвадора Дали. Картины, иллюстрации в книге занимают практически три четверти. Последняя четверть – это, естественно, текст. И довольно интересная история создания книги. Вы говорили о том, что финансирование вот того тома, о котором вы рассказывали, Иван, частично собиралось взять на себя Министерство иностранных дел России. Я говорю о книге, финансирование которой взяла на себя крупная корпорация. Может быть, мы вообще вступаем в какую-то новую эпоху, когда большие, хорошие, добротные, красивые издания не могут выходить без финансовой помощи крупных организаций, в общем-то, к книгоизданию, к культуре отношения не имеющих. Дело в том, что заказчику хотелось издать новый вариант «Алисы», просто красивое новое издание. Но таких, в общем, здесь Дмитрий Аблин и студия 4+4 абсолютно правы, таких в мире было много. Даже если брать историю публикации «Алисы» в СССР, я думаю, нетрудно будет вспомнить замечательные издания с замечательными иллюстрациями, сделанные с любовью, старанием. Ну, было бы еще одно красивое издание «Алисы». И решили сделать нечто поинтереснее. Решили сделать, говоря современным языком, проект, а не просто богатую безделушку. И, в общем, я должен сказать, что студии 4+4 и приглашенным специалистам, к которым они обратились от, вот повторяю, Нины Демуровой, взявшей на себя подготовку и организацию текстовой части книги, и до дизайнеров, которые работали под руководством студии 4+4, вот всему этому творческому коллективу, по-моему, это блестяще удалось.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
А теперь, Андрей, ваша персональная рубрика, связанная с той музыкой, которая звучит сегодня в нашей программе. Пожалуйста.
Сегодня тот редкий случай, наверное, когда мне выпало удовольствие только что рассказать о прекрасной книге, и вот теперь я могу говорить о прекрасном диске. Не то, что другие диски, которые я представлял, были хуже, или они были менее интересными, ни в коем случае, но просто вот этот альбом только что попал ко мне в руки, и, на мой взгляд, это одна из самых удачных работ в жанре джаза за последний год, а может быть и за последние несколько лет в России. Итак, Алекс Ростоцкий, картинки с выставки Мусоргского. На альбоме 10 треков. Это не 10 пьес, которые были написаны Мусоргским. На альбом вошло всего лишь 9 из этих пьес. 10-я же пьеса, с моей точки зрения, представляет не меньший интерес. Это концертная фантазия для фортепиано, электрического баса, барабанов и симфонического оркестра Александра Розенблата. Композитор дал подзаголовок своей фантазии «Вальс с Гартманом». Ее исполняет Российский государственный симфонический оркестр кинематографии, дирижер Сергей Скрипка, фортепиано Ирина Попова, электробас Алекс Ростоцкий, барабаны Александр Машин. И вот теперь, покончив с этой официальной информацией, могу сказать, что издание на редкость удачное. В нем пока что я не нашел практически ни одного изъяна. Я скажу, что почему практически, чуть позже. С любовью изданные диски. Диска 2. Один диск с музыкой, второй диск с изображением. Это DVD, в котором рассказывается история создания, история замысла и показана запись и репетиция концертной фантазии «Вальс с Гартманом». Хочу напомнить слушателям, хотя я уверен, что это у всех в памяти со школы, что художник Гартман – это был тот самый человек, в память о котором Модест Мусоргский и написал свои картинки с выставки. Удивительно то, что Алекс Ростоцкий, автор аранжировки, автор идеи, замечательный басист, на мой взгляд, внешне чуть-чуть похож на Гартмана. Не знаю, говорил ему кто-нибудь об этом или нет, но вот складывается такое впечатление. Гартман был человеком незаурядным. Крамской о нем писал: когда нужно построить обыкновенные вещи, а Гартман был то, как мы бы сейчас сказали, дизайнер или архитектор. Так вот, когда нужно построить обыкновенные вещи, Гартман плох. Ему нужны постройки сказочные, волшебные замки. Ему подавай дворцы, сооружения, для которых нет и не могло быть образцов. Тут он создает изумительные вещи. Этот талантливый человек умер молодым. Он был, повторяю, другом Мусоргского, и смерть так потрясла композитора, что он написал вот этот свой фортепианный цикл. Алекс Ростоцкий давно подбирался, насколько мне известно, к этому произведению. В 2006 году он его записал. Отдельные пьесы иногда исполняются на концертах. И вот моя единственная претензия к этому изданию, что жаль, что на DVD не включены записи концертных исполнений пьес из этого цикла. Это, пожалуй, единственный минус, который я смог отыскать. Так вот, Алекс Ростоцкий записал этот цикл в 2006 году. И вот только сейчас он смог его выпустить. Повторяю, это настолько удачная работа, настолько удачная и музыкально, и издательски, что мой совет каждому, кто увидит ее в магазине, а в отличие от книги, о которой я только что говорил, я надеюсь, ее можно будет найти в магазине, я уверен, что ее можно будет найти в магазине, мой совет каждому: купить, слушать, ставить на полку. Я очень не люблю музыкальных сравнений, но могу сказать, что я не могу слушать музыку Щелкунчика, например, сейчас спокойно, не слыша параллельно где-то внутренним ухом аранжировки Дюка Эллингтона, которые были абсолютно гениальны. Я не хочу ни в коем случае сравнивать Ростоцкого и Эллингтона, сравнивать их работу, но вот уже несколько дней под впечатлением этого альбома я себя ловлю на мысли, что я не могу спокойно слышать музыку картинок с выставки, у меня все время внутренне начинают звучать аранжировки Алекса Ростоцкого. Я поздравляю здесь не столько музыканта, сколько всех нас с тем, что вышла такая потрясающая удачная работа. Итак, картинки с выставки, пьеса под названием «Избушка на курьих ножках» или «Баба-яга», исполняет трио Алекса Ростоцкого в составе: Алекс Ростоцкий — электрический бас, Яков Окунь — фортепиано, Александр Машин — ударный.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Thank you.
И на этом мы заканчиваем выпуск «Поверх барьеров». Мы будем рады вашим откликам. Наш адрес свобода@radio.ru. Режиссер Илья Бобчинецкий и мы с Андреем Гавриловым прощаемся с вами. Всего доброго.
До свидания.
What the Iranian regime must understand, Al-Qaeda right now seems...
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 1:00 ночи и в 3:00 дня, а также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru.
60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилище, медицинский уход и необходимое социальное обслуживание, которое необходим для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его семьи, и право на обеспечение на случай безработицы, болезни, инвалидности, вдовства, наступления старости или иного случая утраты средств к существованию по независящим от него обстоятельствам. Материнство и младенчество дают право на особое попечение и помощь. Все дети, родившиеся в браке или вне брака, должны пользоваться одинаковой социальной защитой. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6150, 7220, 7350 и 9650. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».